Он вот молодой человек. У нас сегодня, кто не знает, у нас сегодня вопросы задаются только тем людям, у которых фамилия начинается на букву А. Хорошо. Только сначала вопрос задать. У человека, который не в церкви, есть вера? Есть. Аникин, подскажи, пожалуйста, ты сказал, что вера от слышания Слова Божьего, а у него откуда вера? Ну, вот этого, который не в церкви. Не, мы не будем. Человек еще не пришел в церковь. Такие есть? Нет веры. Он не верит в то, что ему не изменяет жена. Или он не верит в то, что. Или она не верит в то, что, у него, что ее молодой человек ее любит. Или она не верит в то, что завтра будет дождь. А? Это другой вопрос. К этому вопросу мы еще не подходили. Так все-таки откуда у нас вера? Вот пришла новая группа людей, мы сейчас с ними познакомимся, наверное. Девушка, вас как зовут? Аня, отлично. Аня, скажите, пожалуйста, откуда у людей вера?
Откуда?
Да. Хороший ответ. Итак, вера оттуда. Вот этот ответ мне больше всего нравится. На самом деле. И мы еще к этому ответу вернемся. Но пока у меня другой вопрос. А скажите, пожалуйста, кто из нас вчера благовествовал? Надеюсь, слово благовествовать разъяснять не надо? Кто-нибудь есть, кто благовествовал вчера? Не, ну хорошо, ладно, поздно вчера.
О, есть, а я вижу эти руки, молодец.
Хорошо, на той неделе ты благовествовала, да? Человек покаялся?
Пока нет.
А почему?
В процессе,
отличный вопрос. Хорошо, ребята, откройте, пожалуйста, вот Аникин. Ты часто благовествуешь? Ты благовествуешь часто?
Я чувствую здесь лицеприятие в этом вопросе. Но знаешь, случай, бывает густо.
Хорошо. Скажи, пожалуйста, как часто люди, которые ты благовествуешь, приходят в церковь?
Ну, от моего благовестия двое покаялись.
Двое?
Да, и члены церкви.
Это сколько... На какой период времени?
Времени за 3 года, наверное.
Неплохо, молодец, я тебе похлопаю.
Спасибо.
Но на самом деле не всегда, да, когда мы благовествуем, люди приходят к Богу, да, не всегда? Или нам кажется, что не всегда? У нас недавно в Волгограде, на той неделе, буквально была конференция, мы говорили о благовестии, о миссии. И было 2 крупных спикера, один с Москвы, другой с Петербурга. И один парень пристал к ним, как банный лист. А потом, когда они уехали, пристал ко мне и до сих пор не отлипает. И он меня вот так дергает и говорит: «Саша, ну скажи мне, ну что сделать, чтобы он покаялся? Я ему уже 3 года благовествую, а он не кается». У вас есть такие примеры? Что, ни у кого нет таких примеров, что вы благовествуете людям длительный период времени, они не кается, Ирина? У тебя-то есть, да, я знаю. А что ты им говоришь? Хорошо. Мы сегодня договорились выяснить один маленький нюанс. Почему некоторые люди отзываются на проповедь Евангелия, а другие нет? Что такого происходит в жизнях людей? Какая должна быть у людей вера, чтобы они отзывались на Евангелие? В синодальном переводе 7 раз встречается фраза Иисуса Христа, которого он обращается к разным людям, и он говорит одну и ту же фразу. «Вера твоя спасла тебя». А вера человека, который пришел ко Христу, она его спасла. У меня был случай. Я долгое время думал, что благовестие, эффективное благовестие, зависит от эффективной техники. И вот однажды у меня был такой случай. Я прошел обучение по специальной программе, я знал до этого эту программу немножко скользко. Я знал ее особенность, я знал, что она в своей основе использует нейролингвистическое программирование. Я не буду называть эту программу, но у нас в церквах есть, мы ее очень часто пользуемся, и пастора очень часто рекомендуют нам пройти ее обучение по этой программе. Я не сторонник этой программы, на самом деле, сейчас. Но хочу рассказать пример. Я, значит, прихожу к человеку, мы с ним сидим, вот как сейчас мы с ней стоим рядом. Я ей довольно долгое время излагаю все строго по полочкам, соблюдая все элементы нейролингвистического программирования. Ну и, разумеется, цитирую все библейские цитаты, которые есть там. И говорю, ну что, теперь помолишься со мной молитвой покаяния? Он говорит, ну ты готов со мной молиться? Я не сказал слово покаяние. Он говорит, да. Я говорю, давай повторяй за мной. Дальше происходит следующее. Я к нему подхожу и говорю, слушай, ну я тебя поздравляю, ты покаялся. Его реакция была приблизительно вот такой вот. Подержите. Что? Ты что? Нет, я не каялся. У человека, человек на уровне интеллекта понял некоторые вещи. Но он также прекрасно понимал, что он не готов менять свой образ жизни, менять свои устои, менять свои ценности. Какой должна быть вера человека, который может идти за Богом или должен идти за Богом? С чего начинается такая вера? Я бы предложил вам сейчас обратиться к библейскому тексту и немножко посмотреть на одном примере, с чего началась вера одного человека. Имеется в виду правильная вера. Мы будем читать отрывок Священного Писания, написанный в книге «Деяния святых апостолов». «Деяния святых апостолов», 9 глава. У нас будет чтец.
Савл же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы кого найдет, последующих всему учению, и мужчин, и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Он сказал: «Кто ты, Господи?» Господь же сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против вражна». Он трепет и ужасе сказал: «Господи, что ты повелишь мне делать?» И Господь сказал ему: «Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать». Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос, а никого не видя. Савл встал с земли и с открытыми глазами никого не видел, и повели его за руки, и привели в Дамаск. И 3 дня он не видел, и не ел, и не пил. В Дамаске был один ученик именем Анания, и Господь в видении сказал ему: «Анания». Он сказал: «Я, Господи». Господь же сказал ему: «Встань и пойди на улицу, так называемую прямую, и спроси в Иудином доме тросянина по имени Савла, он теперь молится». И видел видение мужа именем Ананию, и пришедшего к нему и возложившего на него руку, чтобы он прозрел. Анания отвечал: «Господи, я слышал от многих о сём человеке, сколько зла сделал он святым Твоим в Иерусалиме. И здесь имеет от первосвященников власть взять всех, призывающих имя Твое». Но Господь сказал ему: «Иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое перед народами и царями и сынами Израилевыми. Я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое». Анания пошел и вошел в дом, и, возложив на него руки, сказал: «Брат Савл, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа». И тот час, как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел, и встал, и крестился.
Хорошо, пускай будет на этом. Спасибо большое. Итак, для того, чтобы нам лучше понять этот отрывок, нам надо вспомнить несколько других историй, которые происходили немножко раньше в этой истории. В пятой главе мы встречаем человека по имени Савл. Человек, как он сам в другом месте говорит, воспитанный у ног Гамалиила, с детства имеющий веру отцов. Человек, кто не знает, Гамалиил был представителем либеральной религиозной школы, очень либеральной, в иудаизме. И его дед был ее основателем, и Гамалиил ее как бы продолжателем. И вот Павел получил воспитание у ног этого Гамалиила, был либералом по своим убеждениям, по своей вере, читал греческую философию, римскую философию, и мы это увидим в его текстах, когда он пишет, он спокойно цитирует языческих авторов. При этом у него была вера отцов какая-то, какая-то уже другой момент. Но она была. И вот этот самый Савл приходит к Синедриону однажды на работу. Он говорит: «Слушай, Савл, сегодня твоя очередь идти наблюдать за исполнением приговора». У евреев была такой суд Синедрион. И в этом суде приговаривали людей на разные вещи. И на исполнении казни должен был присутствовать член Синедриона. К его ногам слагали одежды обычно. Такой порядок был. То есть как бы человек, который хотел участвовать в казни, он подходил, клал одежды к наблюдающему, тем самым говорил: «Я буду участвовать в казни». Он проходил дальше к месту казни. И вот стоит Павел, наблюдает за синим, как исполняется казнь, и здесь что-то происходит. Здесь что-то происходит такое, после чего Павел говорит о себе: «Я ревнитель». Павел говорит о том, что он становится представителем радикальной иудаистской школы, которая радикально фундаменталистской иудейской школы, которая отвергала все прочее, кроме буквы закона. Почему? Потому что Павел увидел опасность для своей веры. И вот здесь, в 9 главе, этот самый Павел решает идти и уничтожать эту опасность. Итак, внимание! Я хотел бы отметить две важные вещи из того, что я сказал сейчас. Первое. Павел увидел нечто более превосходное для себя, для своего мировоззрения, для своего мироощущения, для своей реализации. И он это оценил. И он увидел в этом опасность для своего текущего состояния. Первый этап на пути к вере, к полноценной, к здоровой вере у человека – это увидеть яркость того, что предлагает ему Христос. Насколько сегодня наше яркое, наше свидетельство ярко для наших окружающих людей. Насколько сегодня наша жизнь является славу Божью. Насколько наша жизнь бросает вызов вере окружающих нас людей. Вера Стефана была этим вызовом для Савла, а наша? Это первое. Следовательно, то есть мы можем сделать вывод, что Павел переживает разочарование в своих убеждениях. И как следствие, он решает, хочет осуществить шаг защиты своей веры, своего Бога. Он хочет доказать, что он сам, я сам могу доказать своему Богу то, что я могу. Знаете, нечто подобное на несколько тысяч лет сделала группа людей. Она собралась и говорит, слушай, наш Бог, наш мнимый Бог, он какой-то такой особенный, и мы должны доказать другому Богу. И мы ему сейчас докажем, мы сейчас построим здание на небес. И докажем этому Богу, что наша вера круче. Помним, чем это закончилось, да? Башня до сих пор стоит где-то там в песках Ирака. Покрыта. Итак, Савва. Следующий шаг. Павел испытывает определенное переживание, мистическое переживание. Вот этот вызов, который ему бросил Стефан, который ему бросил умирающий Стефан, он заставил ему задуматься. Но Бог, он работает с каждым человеком. Библия говорит, что Бог каждого человека любит и с каждым человеком работает и посылает в жизнь людей обстоятельства. Вы слышите внимательно? Обстоятельства – это то, что посылает в нашу жизнь Бог для того, чтобы наша вера либо формировалась, либо укреплялась, либо рождалась просто. Настоящая вера. Так было в жизни Павла. И вот мы видим, что Павел здесь едет в этот Дамаск, и происходит некое мистическое явление. Ну, я сейчас говорю специально языком неверующего человека. Некое мистическое, некое трансцендентное переживание, которое заставляет Павла остановиться и осознать вообще не просто свою никчемность, не просто угрозу той веры, а свою никчемность и свою слепоту. Мы помним, да, что произошло? Что он встал с открытыми глазами, но слепой. Он потерял ориентир полностью. Наша задача, как верующих людей, которые несут Евангелие другим людям, стремиться к тому, чтобы Бог явил себя этим людям сверхъестественным, мистическим. В тех обстоятельствах, в которых человек оказывается. Наше Евангелие для каждого человека должно быть сфокусировано на его нужды здесь сейчас, на его переживания здесь сейчас. В противном случае у человека так и не появится полноценная вера. И так Павел испытывает определенные переживания и потеряв ориентиры, разочарованный в жизни, находится в поиске нового смысла. И в этот момент, заметьте, только в этот момент, не раньше, не позже, а именно в этот момент, когда я сижу убитый горем, я не знаю, куда мне идти. Вспомните, наверняка многие из вас вспомнят, как вы пришли к Богу, и многие из вас вспомнят, что это были какие-то трудные испытания, какие-то переживания, какие-то размышления, и вы не знали, куда идти. И в этот самый момент пришел человек. Человек, который Вот здесь появляется твоя вера отслышания, отслышания от Слова Божьего. Вот здесь проявляется, когда человек приходит и говорит: слушай, у Бога есть для тебя классный план, только тебе надо покаяться. У Бога есть для тебя обалденная перспектива, и ты ее можешь здесь сейчас получить. Надо только согласиться с Богом и с Его правилами. Вот здесь вот рождается вера. Я хотел бы, чтобы мы вернулись к вопросу, откуда берется вера. Вера у него была, но в этот момент его вера пережила некое, пережив некую трансформацию. Слышите меня? Вера этого человека в этот момент пережила некую трансформацию. И я специально употребляю это слово. Под действием Духа Святого. Внимание, не этот человек сам оживил в себе веру. Не Марина Семченок оживила веру своего Ирины, которой она благовествовала, к примеру. Ничего, да? Вот. Но под действием вашего слова происходит нечто невероятное. Я хотел бы вывести на экран второе место, которое я просил мне написать. Послание Ефесянам. Вторая глава. И нас, мертвых по преступлениям и грехам, оживотворил со Христом благодатью, вы спасены. И дальше, пожалуйста, важный стих. И воскресив, и вдал в нем на небесах во Христе Иисусе. И дальше, следующий стих. Дабы явить в грядущих веках преобразующее богатство благодати своей. И благодатью, и благости к нам во Христе Иисусе. Следующий стих. Ибо благодатью вы спасены. И сие не от нас, не от вас, не от дел, чтобы никто не хвалился. Важный момент, что это Божий дар, это не от дел, чтобы никто не хвалился. Моя вера трансформировалась не силой Марины Семченок или Ангелины Апатовой. Моя вера трансформировалась не силой моей. Вера Виктория Габарян подсадилась не потому, что она решила, что я такая классная, я такая хорошая, я буду верить в Бога, моя вера трансформировалась, все хорошо. Нет, вера трансформируется под действием благодати Божьей, но через наше свидетельство, в нужное время, в нужном месте и с нужной силой. И вот дальше, прежде чем мы будем, чем Рувим Степанович будет говорить о том, как же в нас наша вера растет, как она проявляется, я хотел кратко подвести несколько вещей. Очень кратко. Итак, первое, повторимся немножко. Вера Павла трансформировалась под действием разочарования в убеждениях, примера более сильной веры, веских аргументов, поиска новых жизненных ориентиров и способов реализации, открывающихся перспектив и действий Духа Святого, исполнения Духа Святым. И важные аспекты. Здесь все не заканчивается, здесь все только начинается. Если мы будем читать Священное Писание, мы увидим, что наша вера должна, и вот здесь уже наша с вами, уже обязаны с того человека, у которого эта вера возродилась. Здесь возникает несколько аспектов. Первое. Вера нуждается в обновлении. Вера нуждается в реализации. Об Послаков пишет, что вера без дел мертва, апостол Петр пишет, что делами подтверждаете веру и так далее, там подобное, много мест на эту тему. Вера нуждается в укреплении и накачивании. А в усилении и накачивании. Сегодня брат, который говорил на первом служении, цитировал отрывок Священного Писания, послание Иоанна, где говорится о том, что вы, юноши, вы сильны. Сильна ваша вера. Бог призывает нас быть сильной верой. Вера нуждается в постоянной подпитке. Правильная вера способна управлять нашей жизнью. Об этом Павел пишет в послании к Римлянам, 1 главе 5 стихом. И главный момент. В книге Деяний апостолов говорит о том, что в вере нужно пребывать. И Господь, я сегодня верю. Выхожу из собрания, да, главное, все собрание закончилось, я уже здесь не верю. Такого не бывает. Бог призывает нас, чтобы мы пребывали в вере постоянно. Не пребывали в учении апостолов, ну, это отдельная тема. Не пребывали в церкви. Не пребывали в законах церкви, но пребывали в вере. Это важно. Это первостепенно. Все остальное, что я перечислю, это все потом. Вера должна быть важный момент. Важный момент для нас, как для благовестников. И как раз вот именно этого нам с вами не хватает. А, Рубин Степанович, вы можете открыть, пока я буду говорить, вы можете открыть, пожалуйста, Деяния апостолов 24:24. Пока, Рубин Степанович, я продолжу. Наша вера должна быть заразительной. Наша вера не должна быть. Вы знаете, сегодня я слышал одну историю. И о нас очень часто говорят как о сектантах. И знаете, говорят справедливо. Знаете почему? Потому что, когда наша вера незаразительна, мы пытаемся ее компенсировать тем, что ограждаем себя сводом законов, сводом правил, сводом страхов. И люди смотрят вас и говорят, какие-то сектанты, слушай, фу, противно с такими находиться.
Через несколько дней Феликс, придя с Друзилой, женой своей иудеянкой, призвал Павла и слушал его о вере во Христа Иисуса.
Спасибо. Феликс – это правитель того места, где был Павел. И вера Павла была настолько заразительной, что они не просто ходили куда там, где Павел будет объявляться. Так, сегодня у нас объявление, там Рубин Степанович Волошин проповедует на стадионе «Труд». Кто-то, может быть, пойдет туда, да? А кто-то другой заплатит огромные деньги для того, чтобы пригласить Рубин Степановича к себе домой. Он знает, сколько вам за денег, чтобы пошли ко мне домой. Ну, не важно, я это так вот юмор, да, понятно. Я к чему? Я к тому, что наша вера должна быть заразительной. Не мы должны завязываться, а и вы. Ну, придите к нам, пожалуйста. Ну, наполните наш зал. Вас, наш Бог вас спасет. Он нас спас, мы в платочках ходим. Не такая заразительная. Это значит, что человек увидел вас. Где вы? И последнее. Вера Божья нас, простите, пожалуйста, должна возрастать. То есть мы должны формировать в себе веру кратко от Слова Божьего, да? Возвращаемся к тому, с чего начали. Итак, хотел бы два постулата оставить нам наконец на предстоящее общение, которое будет вести Рубин Степанович. Первое. Каждый человек, каждый живущий на земле человек имеет веру. Даже тот, который говорит, что он атеист. Он же верит, что Бога нет. Правда? Но второй важный момент. Вера каждого человека. Будьте любезны, выйдите на экран второй постулат. Каждый человек может иметь живую веру. И вот это зависит от нас с вами. Как много будет на людей, на земле людей живой верой. Конечно, зависит от Бога, мы скажем. Ну, не только от Бога, но и от нас с вами, как от носителей живой веры. Пусть Господь благословит нас быть такими. Аминь.